симптоми. Так. Вялий. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго дня, дорогие друзья. Это программа «Медицинский форум» в студии Наталья Троицкая. Всех рада приветствовать. Такой пасмурный день, снежный, минусовой, ну, вроде как и зима. Вот. А тема у нас интересная. Будем про лучевую диагностику и терапию сегодня говорить. Поэтому пишите сообщения, звоните. СМС-портал +7 925 888 8948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495 737 3948. Телеграм-канал «Радио говорит Москва». Ютуб-канал «Говорит Москва». Все сказано. Комментируйте, задавайте, не стесняйтесь. Я хочу представить нашего гостя, который напротив меня сидит, Денис Сергеевич Романов. У нас в гостях онколог-радиотерапевт, с этим работает с утра до вечера, не светится здесь на самом деле. Хотя вот, вот честно, врачи, радиологи, рентгенологи и прочие товарищи, мы уже знаем, что молоко там... Вам, кстати, литр молока дают бесплатно-то или нет?
Дают.
Дают, да? Оно реально защищает как-то от лишней радиации, выводит ее или нет?
Ну, сейчас же такая эпоха развития медицины, да? Так. То есть в сравнении с тем, что было, например, когда условная Мария Кюри, да, и ее там сотоварищи, да, чуть ли не на себе это все опробовали, что, конечно, как бы, скажем так, как сами пациенты, как родственники пациентов, как медицинские сотрудники, все максимально защищены, да, от вот этого вот негативного воздействия, там, в частности, ионизирующего излучения, да, каких-то радиоактивных веществ. Понятное дело, что когда ты лечишь какую-то болезнь, да, или когда ты диагностируешь что-то,
да,
то есть сам пациент не может совсем обойтись без какой-то полученной им дозы, там, допустим, радиации, да. Но опять же, надо не забывать, что эта радиация не в том ключе нашего понимания, как в условном там Чернобыле, да, когда именно была авария, когда вот эти радиоактивные частицы были в воздухе, там, в почве, в воде, да, как бы там в пище, да, и попадали внутрь человека. То есть часто принципы совсем другие. И, соответственно, то есть сейчас уже не стоит вот так вот прям, значит, сакрализировать эту тему, да, что, дескать, это нечто ужасное, нечто страшное, и, не дай бог, там даже носком ноги туда ступить, и сразу что-то с тобой будет плохое. Но молоко дают.
Да. Молоко дают, да. Замечательно. Ну, просто все забывают, что вот у нас же КТ, МРТ, различные способы диагностики. Многие до сих пор боятся, кстати, вот про Чернобыль сказали, да, это более пожилое поколение, этого боятся лишний раз даже УЗИ сделать, облучение, а уж тем более, к сожалению, избегает женщина, маммографию то же самое, а вот это очень, не очень приятная история, потому что избегают, а потом раз, мы уже разговаривали на эту тему с многими и с вами, и с другими онкологами, что потом раз, рак груди, причем в серьезной стадии. Начнем что? Вообще с лучевой диагностики, какая она есть на сегодняшний день? Есть какая-то вообще прогрессивная лучевая диагностика? ПЭТ, КТ, ПЭТ, МРТ, КТ, что-то там, вот, все что угодно есть. Пройдемся.
Да,
что
с
вообще
удовольствием,
список?
Наталья.
И вообще есть, да, какие-то вот такие моменты, например, итак, к 25 годам нужно сделать 3 УЗИ, 2 КТ, и все, и закроем эту тему. Либо, ну, по показаниям, извините, если упали, очнулся гипс, или там все что угодно может быть, сейчас зима, да, то уж обязательно нужно голову, например, обследовать, МРТ или КТ при сильном ударе или что-то такое, чтобы ничего не пропустить.
Ну, Наталья, если позволите, мы больше будем касаться диагностики в сфере онкологии,
обязательно,
да, как более мне близкие.
Мы начнем, да, с этого.
Да.
А потом идем, куда мы хотели, собственно,
идти. Мне просто не хотелось обманывать тех, кто там действительно стал жертвой, там так, скользкой, там, допустим,
самокатчики
асфальта,
ушли,
да, или
но добавили
чего-то.
Скользкие дорожки,
конечно,
в нашей жизни, конечно.
Потому что там это вотчина травматологов, то есть лучше травматолога никто не расскажет, когда надо делать рентген, да, когда надо делать, да, может, МРТ, например, компьютерную томографию. А я все-таки наиболее погружен в онкологию, очень,
да,
люблю эту область медицины, да, и смею надеяться, что хотя бы капелечку в ней знаю. Так вот, идея какая? Ну, если уж мы начали, допустим, с радиации, то надо понимать, что методы диагностики, в том числе онкологических заболеваний, они делятся на рентгеновские и нерентгеновские. То есть, вот действительно, флюорография, рентгенография, маммография, компьютерная томография и сцинтиграфия, да, и исследования, имеющие в основе вот данные методы, они действительно имеют и несут определенную там некоторую, как бы, рентгеновскую нагрузку. Да? Угу. То есть, поэтому они ограничены в применении, например, у беременных женщин, да, особенно там первые триместры, да, они ограничены в применении у деток, да, вплоть до строгого там запрета их, или там их использование только по строжайшим показаниям, потому что действительно даже какая-то компьютерная томография, сделанная маленькому-маленькому ребеночку там новорожденному, кто знает, на большой дистанции его жизни, она может, в общем-то, сказаться там, допустим, на росте, допустим, отдельных каких-то органов и так далее. Ну, может не сказаться, но кто ж вправе рисковать, да, этими вопросами? Да, конечно. Вот. А при этом, допустим, та же самая магнитно-резонансная томография, метод, имеющий совсем другие физические, как бы, основы, и поэтому, соответственно, он никак не противопоказан в соответствии, например, с возрастом, с этапом жизни человека, но он, например, может быть противопоказан тем, у кого волею судеб есть какие-то металлические приборы, не знаю, детали, осколки, там что-то внутри организма, да? Да. Сейчас, например, если используется там какая-то хирургическая тактика с металлическими какими-то, скажем так, ну, деталями, назовем так, да, конструкциями, то, конечно, этот факт учитывается. То, например, если укрепляются позвонки, да, там при разрушении какого-то одного, да, делается металлоконструкция, которая держит вот всю эту систему, то сейчас используют титан, а сейчас вроде новый писк такой моды, и он оправдан, использовать и вовсе карбон, потому что он не будет засвечивать потом картинку МРТ, да, и будет хорошая визуализация, в отличие от титана. Раньше, понятное дело, использовались другие металлы, в том числе намагничиваемые, и то есть у такого пациента уже нельзя было использовать дальше, там, допустим, да, МРТ вообще как диагностический метод. Угу. Поэтому, конечно, у каждого метода есть свои показания, противопоказания, то есть это действительно надо иметь в виду, но не надо бояться метода самого по себе, как иногда говорят, что ой, КТ, нагрузка и так далее. Так, ребят, да, на чаше весов то, что это КТ должно нам показать, да, то есть если мы его не сделаем, мы рискуем потерять гораздо больше. Что касается УЗИ, тоже не рентгеновский метод, там совершенно спокойно считается, что, в принципе, противопоказаний для выполнения ультразвукового исследования вообще, по сути, своей нету, вот, и так далее. Ну, если не углубляться уже, как бы, вот, не в диагностику, а какую-то там парадиагностику, лабораторные какие-то истории. И так далее. Так вот, естественно, традиционный вопрос, который многих интересует, это вот, что лучше, рентгенография, флюорография или КТ.
Да.
Да, ну, например, для легких.
Почему-то флюорографию прям вот вообще в последнее время, ну, многие врачи ругают.
Ругают, и справедливо ругают.
Хотят устранить ее из жизни.
Потому что преимущество флюорографии – массовость. Угу. Да, то есть она...
Она дешевая.
Она дешевая. Она дешевая, она легкоисполнимая. То есть она несет даже большую нагрузку, чем классическая рентгенография. Несет меньше информации, чем классическая рентгенография. Да? Но при этом, как бы, как сказать, это удобный метод массового скрининга. Там, ты приехал, например, на шахту, да, всех прогнал через флюорографию. Во, ну, просто исполнил, да. Ну, то есть, действительно, ты, если там какая-то крупная опухоль в легком, ты ее обнаружишь, да. Ранние формы, да, которые вот надо вот вылавливать, ну, конечно, типа не увидишь, да, ну, то есть ты увидишь там опухоль на третьей стадии, но не на четвертой. Поэтому я, например, сторонник того, что, конечно, для легких, особенно у людей в зоне риска, кто там, допустим, хронические курильщики, да, конечно, лучше компьютерная томография, тем более сейчас есть подход вот этой вот низкодозной компьютерной томографии, как раз такой типа скрининговой, да, то есть ты не будешь ее использовать.
А в чем разница низкодозная и высокодозная?
Доза меньше, то есть, ну, он получается несколько более грубое исследование, так, да, то есть не такой великой, высокой диагностической ценности, но зато как именно, ну, скрининг, он же должен нести как можно меньшую нагрузку, да, на организм человека, мы же должны минимизировать его вредоносность, поэтому в этом отношения, действительно, если мы можем как бы эту нагрузку как-то уменьшить, окей. Потому что у нас же, вот когда мы лечим человека, да, и там хотим оценить эффективность лечения, да, нам нужны исследования высочайшего качества, чтобы мы там каждый миллиметр могли померить, сказать, ой, знаете, там уменьшается или растет, или сюда прорастает, не прорастает, да, можно оперировать, нельзя оперировать, да. А когда мы просто скринингуем, как бы, да, то есть здоровых людей, нам все-таки вот этот миллиметр, он, в принципе, ничего и не даст. Да, то есть нам надо просто понять, болеет, не болеет.
Да.
Даже немножко по-другому. Есть подозрение на болезнь, нет подозрения на болезнь. Потому что если есть подозрение, мы уже начинаем углублять исследования. И, например, окей, если говорить о неких таких высокосовершенных методах исследований, то да, ПЭТ-КТ, ПЭТ-МРТ. Ну, про ПЭТ-МРТ, наверное, скажу там капелечку меньше, потому что этот метод, он, к счастью, представлен в России.
Но только-только появился, да?
Нельзя сказать. Он на самом деле, наверное, может, лет с 10, ну, как он там в мире используется. Но ПЭТ-МРТ-центров достаточно мало. Вот у нас вот в институте мозга, ну, не институт мозга, а вот который... На Островитиново, там вот, где вот рядом с Пироговским медицинским университетом, вот там есть ПЭТ-МРТ, наверное, еще в паре мест по стране есть ПЭТ-МРТ,
да.
Ну, где-то я знаю, где он не работает.
Он есть, но он не рабочий. А вот в чем его фишка такая? Их мало, но чего они могут показать, чего ПЭТ-КТ не может помочь?
Вот я бы так сказал, что, в принципе, мне даже на самом деле, как практикующему радиотерапевту, ПЭТ-КТ привычнее и нравится больше. Но здесь есть одна техническая хитрость. Мне, конечно, ПЭТ-КТ проще использовать в процессе планирования лучевой терапии, в процессе выбора объемов, потому что мы и само, как бы, как сказать, само лечение основываем на данных вот топометрической компьютерной томографии. Мы как раз там рисуем посрезово, значит, вот объемы облучения и здоровые органы пациентов, формируя такую трехмерную модель. Конечно, мне проще использовать ПЭТ-КТ как дополнительный такой как бы фактор выбора объемов облучения. А ПЭТ-МРТ с этой точки зрения получается другой модальностью, да, как бы, и не во всех аспектах, да, как бы отвечает моим потребностям. Но мы знаем что. То есть, вот смотрите, я вот стал говорить так. Хороший ли инструмент молоток?
Ну, в каких руках он используется вообще, на самом деле?
Это очень важная оговорка, Наташ. Но в целом, молоток и отвертка, что хуже, что лучше?
Я не могу сказать.
Вот именно, да, потому что, ну, когда начинается, а что лучше, КТ или МРТ в вакууме? Нет, такого нету. То есть, грубо говоря, вам надо забить гвоздь, отвертка вам не поможет. И вам не поможет даже самый лучший, дорогущий там шуруповерт, да, как бы, который там прям все умеет, но не умеет забивать гвозди. По понятным причинам, это не его задача. То же самое, наоборот, вам надо что-то ввернуть, да, какой бы у вас ни был молоток, да, каким бы вы ни были умелым, вы молотком винт не ввернете.
Конечно.
И у КТ, и МРТ принципиально разные могут быть задачи. Есть зоны, где они хорошо так вот пересекаются, относительно дублируют друг друга и так далее, а есть области, где они прям вот, ну, совсем разным задачам следуют. Возьмем голову.
Да.
Конечно, однозначно МРТ имеет огромнейшие преимущества в визуализации головного мозга.
Вот у меня сразу вопрос. Сейчас, так как я мигренозник, я пользуюсь ситуацией. Почему неврологи, например, когда у человека сильные головные боли, когда есть какие-то подозрительные моменты, не назначают на МРТ? Это же вот частый момент, и неврологи у нас здесь были в студии, говорят, да, а что назначать? Мы посмотрели, если опухоли, мы бы заподозрили. А кто знает? Мы, конечно, против лишней лучевой нагрузки.
Которой нет при МРТ.
Да. Вот.
Я же только что сказал.
Секунду. А почему тогда на МРТ не назначают? Я не могу понять. В таких случаях, сейчас, я не говорю про всех скажу, подряд, но иногда просто такие ситуации, лучше же тут, ну, на самом деле...
Перебдеть.
Чем потом такой, ой, извините. Так случилось.
Вот смотри.
Да.
Я, на самом деле, достаточно плохой советчик, потому что я онколог. У меня, когда ко мне человек обращается с какой-то проблемой, я говорю, о, бегом, КТ, МРТ, вот этой зоны, все, то-то. Сделали. И там нет, ну, моего. Я говорю, о, все, отлично, иди дальше. Он говорит, ну как же, проблема-то не решена. Я говорю, нет у тебя проблемы. Да, все у тебя в порядке. Это психосоматика, дескать. Иди вон дальше, там, что хочешь, то и делай.
Угу.
То есть, конечно, я все рассматриваю через призму там, возможной онкологии, даже редких относительно заболеваний. То есть мы понимаем, что какие-то опухолевые образования головного мозга, оболочек головного мозга, это достаточно, к счастью, редкость. Вот. И, конечно, у меня, допустим, там человек говорит, что, слушай, у меня голова болит, там все, или там что-то, там, не знаю, какие-то головокружения. Я говорю, ну, давай лучше сделаем МРТ, убедимся, что все хорошо, и будем дальше двигаться с неврологами и так далее. Неврологи, конечно, смотрят на это с точки зрения рациональности. Вот они с тобой поговорили, возможно, попросили тебя какие-то координаторные пробы сделать, там, допустим, посмотрели, нет ли у тебя очаговой, общемозговой симптоматики, ничего не увидели, условно убедились, что это мигрень. А зачем для мигрени МРТ? Она типа ничего не покажет. Поэтому, значит, ну, лечим мигрень там доступными какими-то способами и так далее. Правильно ли это? А с точки зрения статистики, с точки зрения такого оргздрава, правильно, потому что лишние обследования, это тоже, ну, даже если они безвредны, это все равно не то, к чему надо стремиться, да?
Угу.
Самообследование тоже, потому что есть тонкий момент. Иногда бывает, человек попадает в западню, что в итоге у него там, допустим, спина болит, ему ставят остеохондроз, он идет сам уже своими силами, там, намучившись, делает какой-нибудь КТ и МРТ и находит метастазы.
Да.
А невролог так бы и ставил ему остеохондроз и говорил, что ты хочешь, старый, как бы все, он все скрюченные ходят, и ты ходи, нечего
выдумывать. Не выпендривайся, пожалуйста, да, конечно, да.
А с другой стороны, тут то есть, будут ходить люди там по самообследованию. Во-первых, сколько ошибок будет, сколько лишних исследований, нагрузка, допустим, на медицинскую систему,
да.
И кто-то нуждающийся не получит из-за этого обследования. То есть здесь тонкая эта грань. Хотя я для себя, вот у меня был там сколько-то лет назад фронтит, да, ну это я уж постфактум узнал,
да, да,
это
да.
Фронтит. А так я побежал сначала КТ, ну быстрее было КТ сделать, там просто даже без контраста посмотреть, а вдруг что. Потом МРТ сделал, правда весь там извертелся, МРТ получилось поганейшего качества, но во всяком случае я убедился, что у меня там нет опухоли.
Вот.
И все, и как бы все окей. А фронтит, да и бог.
Онкологи еще те канцерофобы на самом деле, знаю я, боятся, переживают, потому что работают с этим с утра до вечера, понятное дело.
Я ж рассказывал, ну, такому, это, конечно, не совсем каминг-аут, но наподобие того, что, ну, я с удовольствием это на самом деле пропагандирую, потому что довольно нередко приходится сталкиваться с молодыми мальчишками и девчонками, там, даже бывает до 30 лет, ну, все-таки больше до 40 их, да, там, до 50 немало.
Да.
То есть ребята с колоректальным раком. Рак прямой кишки, рак толстой кишки, при этом, ну, кого-то можно там заподозривать какие-то наследственные факторы, а так, в общем-то, в наших головах, что рак там кишки, это все-таки
65+.
Да, рак, следующий за образом жизни,
у
за
нас...
определенной диетой, за длительным существованием полипов и так далее. Молодых много, и я вот к своим скромным весьма 38 годам уже трижды делал гастроколоноскопию в медикаментозном сне, естественно, потому что, ну, без сна, наверное, я бы не захотел бы делать.
Mm-hmm.
А так это все достаточно комфортно, то есть некомфортно только накануне как бы готовиться, да, а само исследование пролетает вообще, ну, как бы во сне
проснулся
незаметно.
И всё, да.
Но зато я спокоен.
Да.
И, в принципе, вот раз в 5 лет, окей, я знаю, что рекомендации, допустим, там, Всемирной организации здравоохранения, там, американских, ну, ассоциация онкологов США, они больше за то, что это после 50 надо делать, а после 40 у тех, у кого там есть наследственные какие-то факторы, ну, точнее, даже не сами факторы,
да.
Мы же не всегда об этом знаем, а в роду были как бы предшественники, кто болели этой болезнью. Но мне для спокойствия, то есть я достаточно небрежен, к сожалению, к своему здоровью в целом,
угу.
Но считаю, что ничего плохого нет в том, чтобы вот сделать вот этот скрининг, кстати, не присутствующий в стандартах,
да.
Да? Зато успокоиться, потому что во беда, что этот полипчик, он может 10 лет существовать перед тем, как он превратится в рак. То есть сделай на этом 10-летнем промежутке времени хоть одну колоноскопию, ты его удалишь и не заболеешь раком. То есть это то, что легко предотвращается, да, как бы это то, что вот элементарно как бы может... То есть ладно, там рак молочной железы, ты находишь... Опухоль, но это уже опухоль. Пусть маленькую, хорошо, когда маленькую, хорошо, когда первая стадия. Удалили, все супер, все отлично. Но даже в такой ситуации, к сожалению, небольшой процент, но спрогрессирует, да, как бы пациенток с раком молочной железы. А здесь-то ты удаляешь полип. Ты удаляешь еще не рак. Полип не может дать метастазы,
да.
Полип не может рецидивировать вот именно как рак. И удаленный полип не малигнизируется, он не будет там в этом, в контейнере, да, как бы прорастать раком, да. Ну, а даже если бы прорастал, то и тет все равно, он уже не в тебе.
Конечно.
Поэтому вот я считаю, что это важная достаточно вещь. Ну, кто вот, кто может на это согласиться, да, кто имеет эти возможности, я бы призывал делать... Потому что это вот легко предотвратимые
проблемы.
Потому
что молодые вот люди у нас считают, что их это не касается, а когда сталкиваются с этим в шоковом состоянии. Ну, слушайте, чем мы питаемся, на самом деле, стоп? Чем мы дышим? Ну, по поводу курения, алкоголя, это вообще отдельная история, да? По поводу нездорового образа жизни, мало подвижного, это ж прям вот... Хотя меняется понемногу где-то чего-то, тем не менее, все это есть и присутствует. Поэтому, когда открывают большие глаза, думают, блин, откуда все это и что с этим делать?
Опять же, меняется. Ну, окей, допустим, в обществе потихонечку растет запрос, ну, на некий такой ЗОЖ, да, как бы.
Стоп, вот меня спрашивают.
Ага.
Вот меня спрашивают. Наталья, ты ведешь медицинскую программу, знакомая, да. Ну, сколько раз в год, молодые люди спрашивают, там, 27-30 лет, сколько раз в год и что мне нужно сдать, чтобы успокоить, чтобы я был здоров?
Так это не работает.
А спрашивают? Абсолютно. А вот спрашивают сразу... Ну вот скажи, ну что нужно сделать?
Слушай, это так же, как, знаешь, вот люди в поисках, да, как бы, ну, какого-то продления активного, да, периода образа жизни, активного периода жизни,
да.
Увлекаются условным там биохакингом, да, то есть они искренне верят, что можно принять какую-то таблетку или сделать какое-то упражнение, или, ну, что-то еще, да, и они обязательно,
значит... Энергии солнца, да, господи, да, что да, только да. нет, ну, сейчас очень много всего придумано.
Каждый что-то свое изобретает. Да. Нет, на самом деле все... Все более прозаично. То есть это примерно как там с движением на автомобиле по дороге. То есть чем аккуратнее, то есть если ты трезвый, если ты внимательный, там ни на что не отвлекаешься, если ты выспавшийся, если у тебя исправная машина, ты пристегнут, ты не нарушаешь, да, ты не превышаешь скорость, там не лихачишь и так далее, то у тебя максимальные шансы доехать из точки А в точку Б. При этом это не значит, что ты обязательно доедешь. К сожалению, кто-то может вылететь навстречку, колесо может пробить, не знаю, что угодно, там, с фуры что-то упасть, там, с ее кузова, как бы, да, то есть...
Вариантов вот много.
Миллион разных очень, факторов, да, к сожалению, да. Угу. Но если ты все делаешь правильно, то, скажем так, это вот маленькие риски. При этом, если ты там, условно, пьяный, там, в телефоне, ну, ни в коем случае не рекомендуем, на неисправной Нет. машине, там, на летней резине зимой и так далее, у тебя тоже есть шанс доехать из точки А в точку Б. Просто этот шанс гораздо меньше. То же самое и с нашим здоровьем. То есть, может быть, абсолютно там человек, который заботится о своем здоровье, не пьет, не курит, живет в экологически как бы чистом месте, там питается правильно, спит сколько надо, не нервничает. Ну, вот боженька судил, что он там, не знаю, там, в 30 лет заболеет какой-нибудь саркомой, да, и вот никуда ты от этого не денешься. Но, с другой стороны, если мы будем там пить, курить, не беречь свое здоровье, не скрининговаться, ну, скрининг не предупреждает развитие рака, скрининг помогает ловить его как бы на ранних стадиях и излечивать легче и с большей вероятностью, то человек тоже может дожить и такой, даже небрежный к своему здоровью, до 80 и до 100, просто шансы меньше. И, скорее всего, качество жизни на большом периоде его... там, вот второй половины жизни будет ниже. Потому что, конечно, там тот, кто, допустим, там, не курил ни одной сигареты, у него там, допустим, состояние легких и к 70 будет более-менее приемлемым. А тот, кто там по две пачки в день смолил, понятное дело, что у него уже там в 50 легкие будут в труху. И даже если не вылезет рак, то все равно, скажем так, качество жизни, физические возможности этого человека, они будут ниже, да, то есть он уже будет, ну, как бы, по сути, либо инвалидизирован, либо двигаться к инвалидизации, то есть ограничен в своих возможностях.
Ой, поэтому, дорогие друзья, пишите смс-сообщение, скоро буду уже зачитывать. Напомню, координаты смс-портал +7 925 888 948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495-7373-948. Телеграм-канал радио говорит МСК, ютуб-канал говорит Москва. После новостей вернемся.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкой. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Тема нашего эфира – лучевая диагностика и терапия. Хотя мы сегодня уже о полнейшей диспансеризации говорим про все, на самом деле, что на себя нужно обращать внимание. У нас в гостях онколог-радиотерапевт Денис Сергеевич Романов. И очень мы интересно тут пообщались, что у молодых сейчас очень много колоректального рака. Поэтому... А у девчонок, кстати, рак молочной железы – это прям вот беда. 18, 19, 20-летний. Почему? Я не... Вот, конечно, мы... я понимаю, что мы не знаем, откуда вообще у рака ноги растут, руки и все остальное, блин, что он возникает в организме. Раз у человека, у молодого человека, про детей это вообще отдельная история. Но у молодых девчонок откуда все-таки? Есть какие-то предположения?
Вот смотри, можно разделить глобально вот эти все раки, да, на четыре большие группы по причинам возникновения. Одна из них – это вот самое такое понятное и привычное – образ жизни. Да? Вот человек много курит, там, потом болеет раком легкого, там, ну, или каких-то еще органов, которые страдают вот от этого табачного дыма. Это нам известно, привычно, мы типа знаем. А менее очевидные вещи, например, инсоляция, да, то есть, если жить в местах, где очень там яркое солнце, не прятаться от него, там, ходить еще в солярий, ну, обычно люди, которые в тех местах живут, они в солярий не ходят, нет, ну, нет, вот условно, да, да, да. Вот все вот эти вещи. А, ездить отдыхать, не защищать свою кожу там соответствующими кремами, да, то увеличивается риск развития всяких раков кожи, меланомы и так далее. Но это все такой кумулятивный риск, то есть это не мгновенно, это там спустя десятилетия, да. Но, тем не менее, это есть. То есть от каких-то факторов образа жизни. От каких-то канцерогенов, там, не знаю, асбест, не асбест, да, что угодно. Да, да та же радиация, например, то есть если там, человек облучился, у него потом будут эти риски выше. Второе. Это генетические факторы. Вот как раз среди молодых девочек, да, с раком молочной железы в частности, достаточно немаленький процент тех, у кого есть мутации в генах Берсея, ЧЕК и ряде других менее известных и менее часто встречающихся генов, да, которые как раз вот как бы в итоге диктуют повышенный риск развития рака молочной железы, рака яичников, иногда еще ряда других как бы органов, да, там есть пересечение иной раз и с колоректальным раком, и с раком поджелудочной железы, с раком желудка и так далее. А самый известный пример, хоть, слава богу, не заболевший раком, но Анджелина Джоли, которая как бы как раз популяризировала вообще вот это вот направление, да, в СМИ, да, как бы в такой мировой повестке, сделав себе профилактическую двустороннюю мастэктомию, зная, что у нее есть мутация, что мама у нее болела, значит, вот этим заболеванием, и вот она как раз, то есть то, что она сделала мастэктомию абсолютно разумно с точки зрения того, что она снизила риск заболеть раком, но молодец, что она вынесла это, ну, как бы на всеобщее обсуждение, да, что приковало хотя бы чье-то внимание к этому, я рассчитываю, что люди хотя бы внимательнее стали к этому относиться. На самом деле, не только Берсея, не только рак молочной железы, при ряде других заболеваний тоже бывает, имеет значение фактор наследственности. Это вот вторая такая большая причина. Третья большая причина – это вирусы. И вот как раз подавляющее большинство девчонок с раком шейки матки, да, с плоскоклеточным, это жертвы вируса папиллома человека. Да, то есть, вот если еще в существенно старшем возрасте там бывает уже без этого вируса, да, то вот там можно прям почти наверняка, да, как бы увидев там 30-летнюю девочку с этим заболеванием, сказать, вот сделаете анализ, там будет вирус папилломы человека.
16-18 тип?
В основном, хотя этих онкогенных больше, и они вообще на самом деле делятся не то, чтобы прям вот онкогенные и неонкогенные, они с высокой вероятностью развития онкологического заболевания, умеренной и низкой. То есть они как бы все в какой-то мере могут повлиять, но 16-18 это типа такие основные. А, на самом деле это можно как бы предотвращать, мы все знаем о вакцинах. Да, допустим, у нас в России, к сожалению, нет какой-то вот такой государственной программы вакцинации, только в отдельных регионах.
В Москве есть, я знаю.
Да, в отдельных регионах есть, но, скажем так, вот на уровне всей страны пока, к сожалению, нету, поэтому во многих регионах это следует делать платно, да. А в Москве, может быть, тоже там те, кто могут себе позволить, они могут изучить некое предложение, да, какую вакцину они могут получить в рамках ОМС, да, и какую, например, вакцину они могут сами там решить себе на свое усмотрение позволить сделать, потому что там вопрос перекрытия количества вот этих штаммов, да.
То есть они еще разные.
Да, потому что, допустим, там какая-то вакцина может работать на 2 основных штамма, какая-то, например, там на 4, да, ну, то есть, вот, в общем, если, ну, кстати, на самом деле этим вопросом надо интересоваться. У меня подрастают девчонки, вот старшие из них, в принципе, уже через несколько лет вступят в ту пору, когда об этом надо будет задуматься и, соответственно, заняться этим вопросом, потому что идеальный период вакцинации – это до начала половой жизни.
А потом?
А потом все равно не грех, и даже если нашли вирус папилломы человека, ну, значит, там, при скрининговых мероприятиях, там, при ПАП-тесте, да, у гинеколога, все равно считается, что есть смысл вакцинироваться, и сейчас уже было до 27, сейчас уже там до 45, до 50, и, возможно, будет считаться, что как бы, ну, там, когда бы не захотел вакцинироваться, лучше вакцинируйся, да. Но, во всяком случае, самый актуальный период – это вот этот вот, вот маленький кусочек возраста, ну, в зависимости от вакцины, от 10, 11, 12 лет до вот начала половой жизни, а там уж кто когда начинает, тут может в 15, кто-то может там в 30, да, то есть. Но, тем не менее, вот идеально надо поймать, тем более, что надо иметь в виду, вирус папилломы человека, его наилучший как бы, ну, наиболее эффективный для него способ передачи от человека к человеку, это некий половой контакт, да, там, то есть слизистые, но сам-то он исходно разработался, да, для проникновения через, там, трещины на коже, через какие-то, скажем так, мини-ранки,
то есть,
да,
это где
там,
угодно, бассейн, косметолог, маникюр,
бритьё, да, можно самозаразиться, да, любые общественные места, рукопожатие, там, объятия, спорт и так далее. Его отрицательная сторона для нас, для него-то очень положительная, что он очень трудно уничтожаем. То есть для того, чтобы его уничтожить, нужно прилагать усилия чем больше, чем для большинства других вирусов. То есть там, условно, даже 96-процентный спирт не уничтожает все вирусы как бы, ну, на 100%.
Какие живучие есть.
Да, а если у тебя будет 70-процентный спирт, то вообще практически толку нет. Да, как бы, и все остальное, ультрафиолет его хорошо уничтожает. Но он не уничтожает его на нашей коже, потому что для кожи, ну, как бы нельзя его использовать.
Конечно, да.
Да. Ну, хотя бы помещение можно как-то, да, допустим, от него санировать. А, поэтому вакцинация – это самый лучший способ, да, потому что даже если у вас, условно, там, дочка или там сын, да, как бы еще не думают и не собираются
мы
вступать в контакт.
Мы про мальчиков тоже говорим,
конечно,
в том числе.
Конечно, их тоже по-хорошему надо вакцинировать. Да. Просто они менее вероятно могут стать жертвами вот этого вируса.
Да.
Хотя не надо забывать, что вирус папилломы человека определяет не только вероятность развития рака шейки матки, ну и рака полового члена, рака ротоглотки, да, рака анального канала. Поэтому, в общем-то, технически можно существенно, вот как мы в свое время победили всякую там чуму там, и многие там проказу, какие-то еще вещи, да,
да.
Есть возможность такой за счет массовой вакцинации, да, практически как бы победить эту проблему, да, то есть там минимизировать ее. Потому что то, что я видел, было там, допустим, был в гостях в каких-то больницах, заходишь в палату, ну, в регионе да. определенном, заходишь в палату, там вот онкогинекология, девочки, получающие лучевую терапию, и прям куча девчонок от там, до 20 до 40. Я прекрасно, ну, причем там, когда, значит, доктор представляет их, он говорит там, условно, там, третья стадия, ну, просто четвертая или не получает, как бы, лучевую терапию, вот. А здесь, как бы, все с местно распространенными болезнями, то есть, мало того, что они были заражены вирусом папилломы человека в течение длительного времени, никто, конечно, не вакцинировался, ничего, угу. Так они еще к гинекологу не ходили. То есть, у них росло, вот когда уже начало там кровоистекать, да, когда уже появились жалобы, вот тогда они пошли к гинекологу, и был найден рак шейки матки на третьей стадии, да. Жалко. То есть, на самом деле, опять же, умом понимаешь, что это все, ну, предотвратимые вещи. Ну, а четвертая, можно так сказать, группа вот этих злокачественных опухолей, да, по своим причинам, это некая случайность, это некий какой-то фатум, не знаю, карма, божья кара, да, как бы вот случилось, да, или, допустим, онкология пока не нашла причины, когда же никто не связывал курение и рак легкого, думали, какие-то независимые вещи.
Наоборот, или рак горла, например, то же самое.
Да, наоборот. Даже курение хвалили, были же вот эти вот рекламные-то проспекты с велосипедистами, что типа куришь, тренируешь легкие, лучше ездишь на велосипеде, да? Это только потом поняли, что ого-го, какая проблема, да, как бы ассоциирована с этим пороком, да? Так же и сейчас, то есть мы, например, не знаем, откуда там берутся саркомы, ну, скажем так, да? Понятно, что есть там, например, генетические там предпосылки, еще что-то. А потом, может быть, мы будем знать, и прям, может, как, знаешь, как...
Фактор риска. Вот да. Мы знаем, мы можем его предотвратить.
Как сейчас что-то вот сделать? Этот пренатальный скрининг проводится, да. И мы уже какие-то вещи умеем еще до рождения ребенка, да, как бы определять. Может, мы когда-то научимся и там предпосылки к онкологии также определять. Кто знает, да. Но пока находимся на том уровне развития онкологии, на каком находимся.
Ну, приличным все равно в любом случае, очень даже приличным уровнем мы находимся.
Да, однозначно.
Потому что если там лет 15 назад 3-4 стадия это был приговор, то сейчас 3-4 стадия люди как с хроническим заболеванием живут. Просто мы знаем столько видов терапии, очень, что опухоли и метастазы застывают, человек работает, приходит капаться там раз в какое-то время и снова уходит на работу, и все. И живет себе.
Это факт.
Поэтому тут вот, как бы, слава богу, все нормально. Ну, причину, конечно, рака очень хотелось бы найти, но это, я не знаю, какие там Нобелевские премии и прочее. Кстати, по поводу Хеликобактер пилори. Угу. Сейчас только то... Уже пошли споры, а стоит ли ее лечить? Потому что некоторые случаи хана и не приводят к раку желудка и не вызывает там что-то интересного. То есть вот сейчас тут вот уже какие-то уже, только недавно все восхищались, а сейчас уже как-то...
Здесь, конечно, не помешало бы еще, ну, мнение некого гастроэнтеролога, да, профилирующегося.
Он уже, в том-то и дело, что гастроэнтеролог уже приходил и сказал вот, «да». Вот. А мы уже вот как-то вот к этому поспокойнее стали относиться.
Потому что мы же лечим хеликобактер пилори не с исходной целью снизить риск развития рака, да? Мы лечим ее как причину гастрита, да? То есть, скажем так, действительно были указания на то, что, значит, контаминация хеликобактер пилори может увеличить риск развития рака желудка, да? Но при этом... Я бы не стал в этом ставить, ну, пока аккуратно, с моей точки зрения, я аккуратно об этом говорю, не стал бы это ставить на одну и ту же доску, вот реально, допустим, с вирусом папилломы человека и раком шейки матки. Да, все-таки другой несколько уровень зависимости. Тем более, что точно так же людей, которые заражены, как бы, да, то есть хеликобактер пилори, их очень-очень-очень много. Uh-huh. Да, раков желудка все-таки, слава богу, далеко не так много. Да,
тем не менее.
Ну, на самом деле, мы даже от некоторых факторов жизни, да, которые могут провоцировать развитие рака, от каких-то мы можем как бы уберечься, да, то есть, допустим, там, табакокурение, потребление алкоголя, да, мы взяли, там, отказались, да, для себя, и нам, допустим, не присутствуем в местах, где мы выступаем в роли пассивного курильщика, да, там, там запрещаем, например, нашим близким курить, там, в квартире, да, условно. Вот. Каких-то избежать в полной мере не можем, потому что, окей, во-первых, есть города, ну, с определенной экологической ситуацией, да, ну, у людей там работа, да, или там, там, не знаю, родители в возрасте живут, надо там им помогать. Ну, Москва, да, тоже не самый благоприятный, да, не самый благоприятный с этой точки зрения, да, город. Потом, а те, кто там на юге живут, вот солнце, а куда ты от этого денешься, да, вот оно есть, есть, да, понятное дело, мы все знаем там об этой доброй традиции испанцев, там сиесте, они действительно берегут себя от самого палящего солнца, они отдыхают как бы в самый жаркий такой, в самый солнечный кусок дня, но, тем не менее, все равно ты же выходишь на улицу, оно и утром ярко светит, и вечером, то есть, тоже как бы, да, то есть, полностью ты не защищен, то есть, есть некоторые факторы, от которых, как бы, не денешься никуда, от генетики никуда не денешься, да, ты можешь только скрининговаться, скажем так, как можно там чаще, да, ну, в разумных пределах, наблюдаться у доктора, просто знать, просто не упустить. Ну, да, допустим, с Берсией можно обсуждать, что у девушки, которая достигла, ну, некого там, допустим, менопаузального возраста, допустим, она выполнила, простите за грубое такое понятие, выполнила свою репродуктивную функцию, да, вот-вот ее так и так как бы настигнет климакс, потом менопауза, можно поговорить, ну, у нас в России нет этого стандарта, да, это за пределами стандарта, но так вообще в целом можно поговорить о профилактической мастектомии и овариоэктомии, а может быть даже заодно тогда и убрать и матку, да, как бы, то есть мы убираем у женщин такие прям основные риски, да, как бы самых там частых раков. Ну, можно, но это маленькая группка.
Очень, да,
то
да.
Есть, это не то, что там каждой женщине предложат, не, 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 да, не, да, и нет необходимости. Все-таки операция есть операция, да, орган есть орган, он недаром был Всевышним задуман, да, там, находящимся у нас на положенном месте. Поэтому, конечно, нет стопроцентной...
защиты.
Сказать, да, стопроцентной защиты от того, чтобы заболеть. Да, это вот так же, как на дороге, да, нет стопроцентной защиты от того, чтобы попасть в аварию, и даже с плохим исходом, даже если ты все делаешь идеально. Но можно минимизировать эти риски, насколько возможно.
Для этого нужно следить за собой и обследоваться факт, периодически, факт, да, мы уже об этом говорили.
Абсолютно.
Вот тут по поводу, интересный вопрос по поводу беременности, излучения при сцинтиграфии. Рядом с ребенком находилась во время сцинтиграфии и не знала, что беременна. Теперь переживаю. Ну, сцинтиграфия.
То есть была беременна во время сцинтиграфии.
Ребенка рядышком находилась, то есть рядом ребенку делали сцинтиграфию, как я его сейчас понимаю, и женщина была беременная, ага. Мама ребенка, находилась с ним рядом, без защиты.
Я бы сказал так, что это все вопрос рисков, угу. Да? То есть это не значит, что если, да, как бы, да, на плод попало какое-то излучение, да, что это обязательно приведет к какому-то как бы трагичному развитию событий. Единственное, что эту информацию есть, ну, опять же, мы же не можем даже нормально вот так вот взять и посчитать, сколько получил плод, да, потому что там какое там было расстояние, какое время нахождения рядом там и так далее и тому подобное, да. А я бы просто единственное, что бы как бы делал, это держал, ну, если девушка уже родила, то держал в курсе там педиатра, да, условно.
Что было такое.
Да, 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 если еще не родила, то, соответственно, своего вот этого там неонатолога, да, ну, кто там занимается, да, то есть там эту женскую консультацию и так далее, то есть, там, предупрежден, вооружен, точно нет повода сходу как бы себя стращать самыми худшими вариантами развития событий. Но, да, считается все-таки необходимым, да, как бы беречься вот от таких факторов риска, когда беременен, ну, конечно, как бы бывает, мы что-то не знаем же в моменте о своем организме.
Да, тут надо быть аккуратным. Можно ли после биопсии печени на следующий день пройти ПЭТ-КТ?
Да, конечно, конечно. Просто единственное, что за вот этим очагом, который в печени, который подвергался биопсии, этот ПЭТ может не очень так вот быть информативен в плане своего слежения, да, в плане оценки, а так в отношении всех остальных проявлений болезни совершенно спокойно.
А вообще вот такая ситуация, вот у меня у знакомой просто было, у нее онкологическое заболевание, а, слава богу, ремиссия, но так как там были поражены лимфоузлы, ПЭТ-КТ периодически врач назначает раз в год делать, через полгода. Она заболела, вот был вопрос, и разные онкологи разные вещи говорят, и с этим сталкиваются, как я понимаю, пациенты. Говорят, вирусная инфекция может что-то показать в организме, то есть нужно какое-то время подождать, а у нее подходит запись на ПЭТ-КТ. Вот в таких случаях что делать? Потому что воспалительные какие-то процессы. Ведь ПЭТ-КТ, что это такое? Это же не только, вот мы тут говорили, кстати, в прошлый раз, что кто-то для профилактики делает ПЭТ-КТ всего организма, чтобы точно не найти там рака, успокоиться и жить дальше. И, да, отдыхать, как говорится. А на самом деле он может что-то там найти, воспалительный какой-то процесс, и посчитать, что там что-то серьезное. Или наоборот.
Вот здесь очень сложный момент, Наташа, который заключается в том, что мы живем в неидеальном мире. Вот в идеальном мире я бы точно этой подружке сказал бы, слушай, не торопись с ПЭТом, выздоровеешь, потом спокойно там, допустим, там, через пару недель, месяц от выздоровления сделаешь себе ПЭТ, все окей. Потому что действительно радиофармпрепарат накапливается точно так же в воспаленных тканях. Почему очень нередко светится область, там, допустим, там, ну, глотки, да, да, к примеру, той же самой, и лимфоузлы соответствующие. Нередко светятся внутригрудные лимфоузлы, нередко светится анальный канал, паховые лимфоузлы, то есть там те места, где у нас достаточно там часто как раз вот такое типовое какое-то хроническое воспаление присутствует. Там желудок бывает, там, да. Скажем, поэтому на фоне вот какой-то там, да, допустим, простудной, да, как бы инфекционной болезни, безусловно, достоверность метода может быть несколько ниже. Но почему я сказал про идеальный и неидеальный мир? Я понимаю, что девушка записана там давным-давно на эту дату, и если как бы она не сделает этот ПЭТ, она будет там перезаписываться, когда там еще она там на него запишется, да? Поэтому если уж прям нет такого какого-то прям тяжелого состояния по вот этой вот, допустим, там простудной какой-то, не знаю, там ПОРВИ по какой-то этой инфекции, то, наверное, тогда уж есть резон сделать, просто иметь в голове поправку, потому что, опять же, есть типовые места, да, где чаще всего воспаляются лимфоузлы. Вот это прям очень яркий пример. Там ко мне, например, обращалась пациентка, спросила мне ПЭТ-КТ. Я, значит, смотрю и вижу прям очевидно пораженные лимфоузлы в забрюшинном пространстве. Да, есть и в средостении, да, есть там в надключичных областях. Там. Здесь ты начинаешь понимать, что если там, допустим, средостения, они могут быть поражены, не поражены, то есть ты понимаешь, по каким локализациям, где они имеют право светиться, будучи реактивными, а где не имеют. Девушка не поверила, более того, почему-то, видимо, идя навстречу ее желанию не признавать себя болеющей, да, обратилась к некоторым другим врачам, и те начали говорить, ну, наверное, надо биопсию, действительно непонятно, мало ли что ПЭТ показывает, она пошла к какому-то гастроэнтерологу, ну, которого я очень сильно осуждаю, потому что тот ей начал каких-то кластридий выдумывать, что это из-за них лимфоузлы воспалились. И несколько месяцев, ну, сколько-то там, не менее 2 месяцев человек потерял до начала лечения, пока, значит, не соглашался с той мыслью, что вот эти вот лимфоузлы в забрюшинном пространстве поражены. На что я, ну, как бы сказал только одно. Я говорю, ну, не может быть здесь, ну, я не знаю причину, по которой эти бы лимфоузлы могли бы быть увеличены и накапливать радиофармпрепарат, кроме, условно, ну, либо рака, либо, может, там, каких-то форм, там, саркоидоза, там, еще каких-то вот, ну, не онкологических заболеваний, но что выдумывать, если у человека болезнь анального канала, да, и это логичный ход развития событий.
Да.
Вот. И с этой точки зрения, да, а бывает, ты видишь, допустим, лимфоузлы в корнях легких увеличенные, да, и даже тебе в заключении пишут, о, прогрессирование, метастазы, скорее лечиться, да, у нас же бывает так, что доктора потом просто посмотрели заключение, и на основе этого уже там консилиум собирают, принимают решение, а ты глазами смотришь, легкие какие-то не очень симпатичные, спрашиваешь человека, говоришь, а вы как там вот там до этого, ой, я что-то там кашлял, там что-то у меня там приболел маленько, ну, ты понимаешь, что, скорее всего, это воспаленные лимфоузлы, просто вот еще не полностью разрешившийся какой-то воспалительный процесс в легких, они на это среагировали. Говоришь там, допустим, там, попейте антибиотики условно, да,
да.
Там, через месяц парочку повторим, повторяешь, все потухло. Никакого прогрессирования и не было вовсе.
Вот так вот. То есть тут и насмотренность, и все вместе очень сильно влияет. Квалификация врача. И второе, менее в том числе. Ну,
да,
не третьего,
да,
четвертого,
да.
Пятого. Вот когда теряешь время, это очень-очень нехорошо. Если мне сделали сначала КТ, а потом сразу КТ с контрастом, большой ли вред получил мой мозг?
Думаю, что нет. Больше получит, если вы будете из-за этого волноваться.
Так что, да.
Просто другой вопрос, что вот я противник лишних исследований, в каком смысле?
Угу.
У нас нередко бывает, вот сделали КТ без контраста,
да.
Да, и решили, что надо с контрастом. А что мешало сразу, ну, как бы с контрастом сделать? И то же самое, у меня есть ряд пациентов, вот приходит человек, там, не знаю, там, рак шейки матки, какая-то опухоль органов головы, шеи, там, рак пищевода и так далее. И вот они собрали полный пакет обследований, а мне нужен ПЭТ-КТ, чтобы хорошо полечить. Я без ПЭТ-КТ таких прям против брать на лечение, ни в коем случае нельзя, да, на мой взгляд.
Да.
И я говорю, надо сделать ПЭТ-КТ. Мне говорят, ну, доктор, мы же все вот столько там месяц ходили,
да.
Делали. Я говорю, ну, так вот жалко, что вы только сейчас ко мне попали, потому что половину из того, что вы делали, мне не надо. Да, я бы сразу у вас попросил сделать ПЭТ-КТ, она бы заменила целую кучу исследований. Вот в этом есть проблема. И вот также у этой девушки, ну, явно, раз потребовалось на следующий день делать исследование, ну, как бы уточняющее,
еще,
значит,
да.
Первое исследование было бестолковым. А лучевой нагрузки не бойтесь, ничего страшного точно не будет, как бы от этого двойного исследования. Прям даже ни секунды голову себе этим не забивайте.
А вот, кстати, как из себя вот эту лучевую нагрузку? Вот лучи вот
какую?
Эти.
Какую?
Ну, вот радиацию, все равно же остается
откуда
немножко.
Она там взялась?
Нет? То есть она выведется.
От чего? Смотря от чего?
Больше пить воды, ну, после исследования, например, с контрастом,
да.
И все остальное.
Да, если мы говорим условно, да, допустим, о ПЭТ-КТ или сцинтиграфии. Пить воды как можно больше или даже прокапаться, если, ну, скажем так, есть сомнения в качестве функции почек.
О, вот так вот. Благодарю. Было очень интересно и очень полезно. У нас в гостях онколог и радиотерапевт Денис Сергеевич Романов. Спасибо.
Спасибо.